Доброе утро. Мы с вами изучаем труды Рабаша, первый том, 657 страница, статья «Основа, на которой выстраивается святость». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, скачать материалы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, труды Рабаша, том 1, страница 657, статья «Что является основой, на которой выстраивается святость?». Мы находимся во втором столбце, со слов «Известно, что человек может». Известно, что человек не может существовать без пропитания. То есть пропитанием называется то, что питает человека, благодаря чему он существует в жизни. И говорит, что ради этого стоит жить. И, разумеется, есть множество ступеней в пропитании человека. Есть такие, кто удовлетворяется малым, то есть у человека есть пища, как у животных, то, чем удовлетворяются животные, и тогда он говорит, что ему этого достаточно, и стоит жить ради такого пропитания. И относительно видов пропитания, которые есть у других, означает, что он довольствуется малым. А есть люди, которые говорят, что им достаточно пищи, которой довольствуются малые дети. И это уже является дополнением к пище животного уровня. И тогда они уже играют в прятки, разные игрушки и прочее, и они довольствуются этим. И говорят, что то, от чего они получают удовольствие, не обязательно должно быть реальным. И даже если это нечто иллюзорное, от этого они тоже получают пропитание. И наоборот, от истинных вещей они не получают никакого вкуса. Например, как я рассказывал много раз, мы видим, что происходит у маленьких девочек, которым родители купили тряпичных кукол, чтобы играли с ними. А иногда мать находится на кухне и готовит что-то к субботе. И у нее есть дома годовалый младенец, который плачет. И мать просит маленькую девочку: «Пойди поиграй с младенцем». И благодаря этому и младенец будет доволен, и я буду довольна тем, что смогу приготовить пищу к субботе. А мы видим в реальности, что девочка не пойдет. И если бы мы спросили девочку, почему ты не хочешь играть с младенцем, а играешь только со своей куклой, и ее целуешь, почему ты не хочешь поиграть с настоящим младенцем, а не с тряпичным? Разве ты не видишь, что мама делает прямо противоположное? Она никогда не целует твою куклу, а только настоящего младенца. Несомненно, девочка ответила бы: «Моя мама не хочет наслаждаться жизнью, поэтому она не может играть с куклой. А я еще хочу насладиться жизнью, поэтому не способна играть с настоящим младенцем». То же самое происходит и в духовной работе. Человек не способен наслаждаться от истинной работы, а вдохновляется от обмана и наслаждается и получает жизнь от этого. А если ему говорят, что нехорошо наслаждаться в работе от неистинных вещей, он отвечает: «Я еще хочу насладиться от мира, поэтому довольствуюсь малым, тем, что я выполняю работу в Торе и заповедях».
До этого места понятно? Нет вопросов?
Как правило, многие занимаются святой работой и выполняют Тору и заповеди. И каждый выбирает для себя меру, насколько он может посвятить время Торе и заповедям. И каждый выделяет себе как качественно, так и количественно время, которого он думает ему достаточно, и говорит, что он довольствуется малым.
Когда действительно есть граница до которой мы должны заниматься Торой и заповедями? До какого места граница, что я должен заниматься Торой и заповедями? Где для меня индикатор? Не знаете. И что на каждой ступени? Какой эталон есть у нас? Допустим, я прихожу к первой ступени, сделал там исправление. Что это значит, что я сделал? То есть на этой ступени я дошел до как бы гмар тикун. Выросло у меня набор моих разбитых келим, расчет и все. Я их исправил. Ну, допустим, так. Как я знаю об этом?
Ну?
Ощущение? О, ощущение. Это можно обмануть, может быть. Все-таки, да? Быстро.
Я, может быть, делаю выяснение необходимого на каждой ступени.
Это понятно, что необходимо. Ты делаешь и тогда работаешь. Но еще? Ну?
Может быть, когда два противоположных свойства связываются в одно свойство, когда одно компенсирует другое.
Что я вижу в Мартикуне? А? Совершенство. В каком виде я вижу совершенство? Ты не эгоист. Ты сейчас не эгоист. Да.
Есть раскрытие, что это значит?
Раскрытие чего?
Раскрытие, раскрывается творец, чувствуется сила.
Как он раскрывается, что написано в Мартикуне? О мире бесконечности. Простой свет, наполняющий все мироздание. Так? Это вчера у нас было на радио. То есть простой свет, наполняющий все мироздание. На каждой ступени, если я дохожу до состояния, когда я исправляю эту ступень, я прихожу к состоянию, когда я вижу все белое. Потому что, в общем, то, что я вижу мир, я вижу проекцию своих неисправленных свойств. Так? Да или нет? Да.
Да.
То есть, если мои келим исправлены, я вместо этих неисправленных свойств в разных видах, цветах и так далее, вижу, как они сравниваются со светом. Все белый свет. Потом добавляют мне эгоизм, диапазон, поднимают, я снова вижу свое эго больше, то есть опускают мне немножко, чтобы я увидел эгоизм, я снова вижу мир неисправленным, но это уже относительно следующей ступени. Я исправляю ее, отношение к ней, возлюби ближнего как самого себя. От эгоизма прихожу к любви и вижу снова вместо разных образов мир просто полон разными вещами. Вижу, что это белый свет снова. Все становится вместе со светом, совпадение по свойствам. Между моими свойствами, то есть этими образами, и светом. И снова прихожу к исправленной форме. Понятно? Тяжело было вчера это выразить. Может быть, сейчас. Что, Хаим?
Рав, относительно этого белого света, он покрывает реальность, или вся реальность — это только светом становится?
Вся реальность становится белым светом, который наполняет все мироздание. То есть все мироздание, все мысли, чувства, намерения, желания, действия, которые находятся в совпадении по свойствам с этим высшим светом. Допустим, с высшим светом на уровне нефеш. Я тоже исправляю сейчас только авиют де шорош. Потом на следующем уровне приходит авиют алев. Неисправленная. Я вижу снова реальность, еще хуже, чем до этого, кстати говоря. Еще хуже, потому что я в глубину вижу, раскрываются худшие желания, больше. И снова я работаю над этим, чтобы любить их. В таком виде я исправляю их свойства во мне относительно того, что снаружи меня. Посмотрите, какой театр тут, чтобы правильно и хорошо видеть. Я вижу их снаружи себя, я ненавижу их. Уже дают мне всю подготовку, чтобы увидеть, что мне надо сделать, чтобы исправить себя. Пока все не становится белым в Авиюте Алеф, уже свет Руах, и я исправляю его. Все. И так всякий раз. То есть изнутри я вижу ненависть, отторжение, вижу себя против этого мира, противостоящим ему. Я должен перевернуть все эти образы, эти формы, которые я вижу, отождествляю перед собой в любви к ним, в той степени, в которой я действительно отождествляю себя, люблю, означает, что я готов принять их, быть с ними, прилепиться, просто чтобы быть вместе. В таком виде, что разница между нами исчезает. Между мной и всеми этими образами исчезает разница из любви. И тогда они исчезают. И снова все белое. Все доброе, творящее добро, нет никого, кроме него, я с этим тоже. И снова мини-гмартикун. И так всякий раз. То есть нам надо видеть отсюда, насколько Творец дал нам это просто великое особое такое изобретение, что я вижу все мои вещи, все мои кишки, все я вижу снаружи настолько ярко, и я ненавижу их. Только нужно признать, что это я снаружи себя. Это весь мир. Ясно? Ну, продолжим.
Мы на 658-8 странице, первый столбец, и обычно. Второй абзац сверху. Как правило, многие занимаются святой работой, выполняют Тору и заповеди. И каждый выбирает для себя ту меру, которая может посвятить время Торе и заповедям. И каждый уделяет себе как по качеству, так и по количеству то, что он понимает как достаточное себе, и говорит, что он довольствуется малым. И он не обязан быть среди богатых, которые владеют большим состоянием, но каждый понимает для себя достаточную меру выполнения Торы и заповедей. И об этом говорит Зоар, о написанном, известен во вратах муж ее, и каждый согласно тому, что он уделяет в своем сердце. Это означает, согласно тому, насколько он уделяет в своем сердце величие Творцу, согласно этому он знает, сколько времени он должен посвятить Торе и заповедям, и насколько он должен прилагать усилия, если ему трудно выполнять Тору и заповеди. Но есть особые люди, которым недостаточно того, чем питаются большинство людей, и от недовольства тем, что они чувствуют, как сказал Ари, это зависит от корня их души. И человек этот должен продвигаться в большей мере, чем остальные. И он начинает понимать, что главное в работе должно быть то, чем питает себя человек, а не животное или тот уровень, который дается маленьким детям. Как сказал Рамбам, что детей учат работать ради вознаграждения. и не раскрывает им понятие лишма. Но здесь начинается главное усилие. И заключается оно в том, что он хочет идти путем отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И этому тело сопротивляется. И тогда он начинает получать мысли, которые хотят дать ему понять, что он не должен быть исключением из правила. И как большинство довольствуется пропитанием, что является наградой за усилия в этом мире и в мире будущем, за изучение Торы и приложение усилий в заповедях, так и тебе должно быть этого достаточно. И что ты будешь... И зачем ты содрогаешь миры тем, что хочешь работать именно ради отдачи? Ведь ты видишь, что это дело трудное, иначе многие работали бы в отдаче. Эти претензии и мысли прекращают его поиски, то есть желание и потребность достичь желания отдавать. И сказанным мы объясним, что такое пастухи Грара, и что такое пастухи Исхака, и что означает спор между ними. Пастух означает тот, кто дает пропитание. Пастухи Грара означают, что их пропитание в том, что они тянутся, не грарим, за большинством. То есть, что к ним приходят мысли, что не надо работать как особые личности, которые хотят достичь истины, что означает лишма, или ради отдачи. А им довольно того, что они работают и выполняют Тору и заповеди для того, чтобы получить за это вознаграждение в этом мире и вознаграждение в мире будущем. То есть, что и здесь, при выполнении Торы и заповедей, он может продвигаться, довольствуясь малым. А пастухи Ицхака, то есть дающие пропитание Ицхаку, означает, что они питают свойства Ицхак. Это свойство отдачи. И все время, когда он может отдавать Творцу, это является его пропитанием, и это несет ему жизнь. И об этом был спор с пастухами Грара, которые говорили, что все, что мы копаем для того, чтобы найти желание и потребность заниматься только отдачей, не стоит это всего копания и поисков. И засыпали желание тем, что говорили, мы должны тянуться за большинством, а не быть исключением из правила. А пастухи Ицхака копали и искали желание и потребность найти боль и страдания в том, что не могут выполнять действия с намерением отдачи. Это означает, хотя они и понимали, что главное работать ради отдачи, но боль и страдания они не ощущали от этого недостатка. Поэтому копали и искали советы, как почувствовать страдания. И пришли пастухи Грара и засыпали им эти желания, которые те нашли. То есть дали им понять, что это не страшно, и мы можем тянуться за большинством, за тем, что они говорят, что мы довольствуемся малым. И это принесло пастухам Ицхака страдания, поскольку после приложения больших усилий, как найти желание, как работать в отдаче, и от этого у них были страдания. И тогда уже было место, чтобы молиться из глубины сердца, и уже было место для благословения, то есть возблагодарить Творца за то, что Он открыл им место недостатка, что является главным в работе Творца. Это значит, что если они не могут направить свои действия на благо Творца, они не считаются работниками Творца, а работают на себя. И вдруг приходят пастухи Грара и увлекают их за пропитанием, которым довольствуется большинство. Получается, что тем самым они засыпали все колодцы пастухов Ицхака. И в этом заключается спор между ними при копании колодцев. А сейчас выясним то, что спрашивалось. Почему о двух первых колодцах спорили пастухи Грара, а о третьем колодце не спорили. Известно, что порядок работы происходит в трех линиях — правой и левой, которые противоположны друг другу, а потом приходит средняя линия, и тогда происходит согласие. И также известно из того, о чем мы говорили, что большинство относится к одной линии, и поэтому нет того, кто будет против него, который бы предъявлял противоположные претензии, ведь у него есть только одна линия. Поэтому у них нет настолько подъемов и падений, тогда как правой линии противостоит левая. И поэтому в правой линии уже имеются подъемы и падения. Правая линия известна, что это линия истины, в то время как одна линия не является настолько истинной. И известно, что все, что далеко от истины, легче выполнить. Поэтому путь большинства, которых обучают идти в одной линии, означает, что они еще не достигли возможности узнать и понять, что есть нечто большее, чем действие. И если во время выполнения 613 заповедей они намереваются, что Творец нам велел это выполнять, и благодаря этому мы получим награду, это и означает в их понимании завершенный, совершенный праведник. И это относится к понятию количество, только сколько времени каждый уделяет времени занятиям Торы и заповедям. Но и поскольку это не истина, то есть быть лолишма, поэтому нет в этих состояниях, называемых пропитанием большинства, таких уж подъемов и падений. Поскольку если он только верит в награду и наказание ради своего удовольствия, тело согласно давать усилия в Торе и заповедях, поскольку награда, которую он желает получить в своей получающей келим, наслаждает тело, называемую работой желаем получать для себя, и они могут работать постоянно в этом. И поэтому нет причины, чтобы у них были большие падения, поскольку они видят успех в работе, то есть они видят, что с каждым днем они продвигаются в Торе и заповедях. И по природе человека, в то время, когда они видят, что они могут добиться успеха в этой работе, есть сила в работе, и тогда они могут идти одной линией. В то время как если человек может работать ради отдачи, то есть его награда, то, что он ждет, что он будет оплата за его работу, это чтобы он достиг свойства слияния с Творцом, что имеется в виду в выполнении Торы и заповедей, чтобы было у него желание только отдавать Творцу, а не получать ради собственной выгоды. И это, насколько он приложил усилия, удостоится отдающих келим. И он не сдвигается с места ни на волос, а наоборот. Он видит, что не добивается успеха в работе, откуда он получит жизненные силы, чтобы продолжать работу. И тогда исправление в том, чтобы он знал истину, то есть, что он пока еще погружен в себелюбие, и он еще далек от Творца. Но тогда он должен сказать себе, «Хотя я еще не вижу никакого продвижения в работе, все же есть у меня большая заслуга, что я могу сделать что-то в Торе и заповедях». И тогда он должен верить в высшее знание, хотя он еще не чувствует величия Творца, что то, что он делает, малую вещь в Торе и заповедях, хотя это и по принуждению, в любом случае я рад тому, что есть у меня хоть небольшая связь с Торой и заповедями. И за это он благодарит Творца. И это называется, что благодарность, которую он возносит Творцу, идет путем истины. То есть, что он знает истину, как он отдален от Творца, И все же он рад тому, что есть у него сила сделать хотя бы что-то в Торе и заповедях, хотя и не делает это от всего сердца. Но ему важно, что то, что он служит Творцу, хотя он и не чувствует величия Творца. Но то, что он дал сделать хоть что-то для него, за это он благодарит Творца. И это правда, что он не обманывает себя, думая, что он служитель Творца. Но он знает, что все, что он делает, на самом деле по принуждению, а не по желанию сердца.
Вопросы? Да, Гершин.
И я хочу с начала отрывка, когда мы начали читать, что пастухи Ицхака копали, искали необходимость сделать действия ради отдачи. А затем пришли пастухи Грара и засыпали желания, которые они нашли.
Не хотели вечки все равно.
Что значит искать боль и страдания в том, что я не могу отдавать? Как делать эту работу?
Когда ты исследуешь, действительно ли действия, которые ты стараешься сделать, на отдачу.
Раскрываешь, что нет, и тогда больно.
Что ты раскрываешь, что ты в том же направлении, в котором был до этого, все ради себя.
Как здесь можно найти боль? Что значит найти боль, и что называется, что они засыпают? Закрывают эту боль. Когда я нахожу боль в том, что я не могу отдавать. Хорошо, если бы так было. Если бы находили боль в этом. Но можно найти такую боль? И я не могу понять этого.
Конечно, можно. Как тебе продвигаться, если ты не найдешь боль?
Я могу отнести к этому другие виды боли, но я не могу почувствовать боль от того, что я не могу отдавать.
Ты откуда так уверен? Ты пробовал?
Я пытаюсь, не получается.
Пробую больше, увидишь, что сможешь. А иначе это не называется, иначе то, что мешает тебе соединиться с другими, не называется злое начало. Если ты не чувствуешь боли, если ты не чувствуешь, что ты ненавидишь его.
Есть ощущение, что мне больно, и есть ощущение, что я ненавижу его. Есть две другие вещи,
отличающиеся. Это величины ощущения, а не чего другого. Допустим, все товарищи выходят на какое-то мероприятие, объединившись, а я все время нахожу для себя разные оправдания. Не очень-то, не страшно, будет в следующий раз, другой. У меня есть, кроме того, проблемы, надо кое-что там организовать, строить, так далее, так далее. Я дал себе какое-то направление не участвовать с ними, и потом я снедаю себя, и я спрашиваю себя, почему я опять не участвую, не выхожу с ними, не забочусь об общем действии. Почему мне так тяжело все время оправдывать себя? Я могу или нет? Нет. А так я обманываю себя. Но на самом деле, что тем самым я проигрываю вдвойне, по крайней мере, вдвойне. Что я и действий не делаю, и поскольку я оставил их, я вызвал и у них, и у себя через них много-много вреда. Ну, я тогда начинаю видеть, что мой эгоизм, моя лень, разные эти свойства, из-за которых я остался ничего не делать, я называю их врагами. Я ненавижу их, называю злым началом, и начинаю ненавидеть их все больше и больше, до такой степени, что в следующий раз я уже делаю разнообразные действия заранее, чтобы не оставаться в одиночку, а выйти вместе с товарищами. Ну.
Что называется, что пастухи Грара приходят и мешают мне в этом?
Оставь Грар, не Грар. Ты должен видеть, что выход с товарищами дает тебе духовный выигрыш. Видишь, пастух это называется тот, кто приносит пропитание. Еще?
Так что определяет, могу я выйти с товарищами или не могу выйти?
Подготовка. Заранее подготовка. Я готовлю себя все время быть готовым в тот момент, когда призывают, я бегу. До того, как этот враг во мне начинает поднимать голос, ослаблять меня, я бегу. Без всяких мыслей. Просто ну так. Иду и все. Да.
Что можно сделать против ненавистника, врага?
Зубами. По зубам дать ему. Ничего другого не сделаешь, только против него. Да.
Но этого недостаточно, потому что группа все время призывает, а он все время еще больше уходит.
Хорошо. А ты все время все больше и больше зачищаешь его, несмотря на то, что он выступает, соответственно, твоему развитию, чтобы у тебя было равновесие, нужно добавить тебе зло, если ты вызвал добро. В таком виде ты должен быть готов. Да?
Мы читали сейчас, что он говорит, что человек определяет для себя, насколько он может заниматься ради отдачи.
Да. Поддержка окружения, внутренняя подготовка.
Ну, скажем, тоже количество, качественное, которым позволяет человеку заниматься. От чего это зависит? Как он может увеличить свою возможность заниматься ради отдачи?
Творец всегда будет давать тебе в той мере, в которой ты готов. Он не ставит тебе препятствий. А если только ты не пользуешься всеми возможностями, которые есть у тебя, ты проигрываешь, ты остаешься в бездействии. Да?
Как, с одной стороны, определить то, что он дает мне, а с другой стороны, реализовать все, что возможно? То есть, как быть более преданным пути в конечном счете? В этом вопрос.
Сила, которая помогает тебе быть более преданным, называется поручительство. И все. Все находится вне тебя, и те силы, с помощью которых ты продвигаешься, они тоже находятся вне тебя. Да?
Он пишет здесь очень детально, ведь он знает правду, что все он делает, это по принуждению, не по желанию сердца.
Ну так что?
Ну так,
секунду. Мои килим еще не исправлены. Конечно, я не могу пользоваться ими в правильном виде. Сердце неисправно. Оно не может желать отдачи. В чем вопрос?
Вопрос, по сути дела, когда ты это понимаешь, извините, что я говорю, это проданная игра. То, что я читаю, когда мне показывают все эти ощущения.
Опиши мне прямую игру, не кривую, не лживую. Посмотрим, насколько ты можешь быть больше, чем творец во всем этом строительстве.
Я могу.
Ну.
Но и мешает мне, что я собственными силами не могу сделать.
Собственными силами? Что ты можешь сделать собственными силами, если изначально он создал тебя неспособным ни на что?
Но пока еще есть у меня желание добиться успеха собственными силами.
Собственными силами у нее нет, это неправильно. Это неправильно. Это самая большая ложь, что мы все время думаем, что мы что мы предназначены, как можно сказать, что мы устроены так, что мы сами можем исправить себя. Как? А? Кажется нам, что мы сделаем это своими... Как я могу? Я знаю, что на первом этапе человек снедает себя, почему я такой, почему я сделал так, и в прошлом в особенности. Ой, как вдруг я начинаю вспоминать разные вещи с папой, с мамой, с разными людьми, со всем этим. Я с собой и со своей линией, с разными. Это специально пробуждает у тебя прошлое. И ты думаешь, я не знаю, ты не можешь от этого оторваться. Пока ты, и все это накапливается в один счет, что сделай, иди к тому мастеру, который сделал меня, да?
Так как прийти к такому состоянию, когда ты любишь процесс? Ты ведь видишь процесс и не любишь его?
Нет, это тоже придет.
Потому что я ищу свое «я».
Да, и ты увидишь потом, насколько этот процесс чудесный.
Когда?
Когда? Когда прекратишь спрашивать, когда? Давай дадим нашему другу. Один вопрос, да? Ну.
Вопрос, который состоит из трех частей.
О, ты начинаешь уже быть...
Ну, давайте начнем. Да. Должен ли человек прийти к такому усилию, которое соответствует его месту в Малхут бесконечности, то есть соответствующее корню его души?
Да.
613 желаний, которые я получаю, соответствуют корню моему души, моей души?
Это и есть корень твоей души.
Хорошо, и сейчас 613 моих желаний отличаются от твоих 613. Как и когда мы объединимся?
Мы объединяемся именно поскольку одно дополняет другое. То, что не хватает одного, есть у второго.
Когда мы объединимся?
Когда каждый исправит свое взаимовключение в других.
И тогда не будет разницы между мной и вами?
Что значит не будет разницы? Что мы будем соединены так, что каждый добавляет другому, и в общем мы строим Малхут бесконечности. Все работают на отдачу. Вот и все. В общем, все эти шестеренки взаимосвязаны, и все работают на отдачу относительно общей системы, в которой раскрывается Творец через то, что они хотят привести в действие эту общую систему шестеренок, они выражают свое желание быть отождествлены, слиты, близки с той силой, которая вертят эти шестеренки.
Так я никогда не исчезаю, я только включаюсь и помогаю системе правильно работать.
Да.
Спасибо.
Видишь? Ты что, приехал с этими вопросами из дома? Сейчас написал. Хорошо. Нет, это надо учиться. Так, это хорошо. Пожалуйста.
По отношению к чему измеряется изучение Торы и заповедей? По отношению к группе или по отношению к Творцу?
Заповеди называются, что я нахожу свои свойства, то есть желания, намерения, расчеты разного рода. И хочу отнести их к ближнему. Я могу работать без того, чтобы относить их к ближнему, но я не знаю, как мне тогда исправить их. Увидеть исправление, когда я продвигаюсь к Творцу, я более подобен Ему, принадлежу Ему. Раскрываю себя относительно Него. Мне нужно не просто так слова, мне нужны действия. Действия, так он дал мне, как мы говорили уже сегодня о восприятии реальности, он дал мне увидеть мир черным, неисправленным, нехорошим, пока я не исправлю себя, чтобы видеть вместо этого мир настолько исправленным, что это становится белый свет. Мое отношение к миру как белый свет. Именно так. Согласно моему уровню, понятно. Не абсолютно. В таком виде я... То есть мое исправление относительно мира, которое я произвожу, называется, что я нахожу 613 моих желаний и исправляю их с помощью 613 светов, которые действуют на 613 желаний. И всякий раз, когда я делаю какое-то действие, всегда есть просто вызываются 613 желаний, против них 613 светов, которые называются в общем Тора, 613 светов. И 613 моих желаний называются в общем злое начало. Я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает их, 613 этих желаний, к источнику. От получения к отдаче, вот и все.
То есть Тора и заповеди — это исправление, которое я произвожу в своем восприятии с помощью действий и с помощью внутреннего намерения?
Да, конечно. Да?
Вы говорили о белом свете. Это не цвет, а совмещение особенностей.
То же самое.
Еще вопрос. Может быть, такое состояние, это напоминает белый цвет, это как ощущение любви розово-белый?
Ну, оставь это. Кто там был еще? Ну, возьми у него.
Из той части, которую мы читали в статье, он здесь проходит по особенностям, по крайней мере, в моих килим, которые я еще не понял. То есть, если я не чувствую, что достаточно выполняю Тору и заповеди, он делит это на две части. Одна часть, когда я чувствую страдания от этого, и тогда я знаю, как прийти к состоянию, которое называется истина, и возблагодарить Творца за то, что он мне показывает, что я не делаю достаточно. С другой стороны, я это принимаю так, что я понимаю, что не делаю достаточно, и прошу у него об этом.
Ты можешь списать это по-разному, все эти вещи. Ну, нормально, сегодня это так, завтра будет по-другому.
Ладно, вопрос такой. Если я чувствую, что я не делаю достаточно, и неважно в результате того, что я работаю на сущное, то, что мы говорили раньше, откуда я знаю, где проходит линия, когда я должен как бы не обвинять Творца за то, что я не делаю достаточно? Как будто есть у меня оправдание, они хотят и так далее.
Где ты строишь линию, там она и находится. Как это? Нет такого, что есть какая-то линия, до сюда я обвиняю Творца, а с этого момента, что уже не обвиняю. Это вопрос исправления, где ты исправляешь себя.
Как я могу прийти к состоянию, когда в те мгновения, когда я чувствую, что не делаю достаточно, остался дома после обеда, не пришел на урок, у меня есть тысяча отговорок, что, почему не пришел на урок. Как я могу прийти к состоянию претензий к Творцу, а когда я могу прийти к этому, когда я принимаю это нормально?
Ты приходишь с претензией к Творцу, почему он организовал, что тебе слабый характер, или вообще необходимость идти на урок, а ты не пошел? С какими претензиями ты приходишь к Творцу?
Именно это я и пытаюсь выяснить сейчас в своем вопросе.
О чем ты меня спрашиваешь? Я тебя спрашиваю. Какой вид претензий у тебя есть к Творцу?
Конечно же, есть разные состояния.
Ну только тогда я тебе и дам ответ. Есть разное состояние, это и ответ. Да.
Он здесь написал, что именно человек впечатляется от ложных вещей. Вопрос, почему от ложных вещей? Я ведь предпочел бы видеть всю истину и впечатляться от этого.
Ребята, я вас прошу, если вы не понимаете состояние, погодите немножко. Вы поймете, обратите внимание, что пока это у вас еще не выяснено, будет выяснено. Я не могу говорить о состоянии, если человек вообще еще это не чувствовал, если пока это еще не прошло у него. Пока еще не с кем говорить. Нет мудрее опытного. Это пройдет по тебе, разные эти состояния, и тогда можно будет говорить о них. Так это работает. Это всюду так. Если люди уже прочувствовали это в течение жизни, у них есть опыт, с этими людьми можно говорить, а те, кто еще нет, они должны подумать, почему я еще не ощутил этого, почему не выяснил этого. Видимо, я не приложил достаточно усилий. Дальше. 660-я страница, первая колонка, со слов Машинкен. Тогда как те, кто идет по одной линии, те, кто дают благодарение Творцу за то, что Он удостоил их заниматься Торой и заповедями, тут есть два недостатка. Первое, что он считает себя служащим Творцу, и это неправда, поскольку он работает на себя. Второе, не то, что Творец важен в его глазах, что стоит работать на благо Творца, а вся важность работы в том, насколько вознаграждение, которое он получит за свои усилия, велико. То есть он смотрит на вознаграждение, получает ли он достаточную оплату, а не то, что дающий оплату для него важен. Тогда как те, кто идет в правой линии, смотрят на дающего работу, насколько он важен для них. И желание их всегда, чтобы дающий работу принимал у них всегда важность, в этом их вознаграждение. И это называется, что они стремятся всегда видеть величие Творца. Получается, что они не стремятся к оплате, которую они получат за свою работу, а смотрят всегда, когда соблюдают заповеди его, чтобы заповедь, то есть заповедующий, тот, кто дает указания, был для них все время важнее. И это и есть их вознаграждение в Торе и заповедях, в том, что они прилагают усилия. И поэтому они говорят, что даже малая вещь, что есть у них связь с Торой и заповедями, это большое. И они радуются, и ликуют, и получают жизненную силу.
Вследствие того, что Творец между ними велик, а если бы Творец не был велик в их глазах, то не было бы у них энергии, чтобы производить действия.
И в этом выясняется ссора, которая была по поводу первого выкапывания. То есть три выкапывания там и включает в себя весь порядок работы. То есть что есть много выкапываний, относящихся к правой линии, и много выкапываний, относящихся к левой линии, и много выкапываний, относящихся к средней линии. И причина этого в том, что не за один раз они завершают эти выкапывания, а в каждой линии ее нужно долго копать, пока мы не обретаем эти линии в совершенстве. И вот первый колодец, который выкопали, написано, и было назван колодец «Занятие Эсек», потому что занимались им занятие Эсек. Следует понимать, что первый колодец указывается правая линия, то есть занимались они Торой и заповедями в этом выкапывании. Потому что правая линия — это совершенство, а левая называется хисарон. И правая называется совершенство, то есть что в свойстве правого у них была сила заниматься Торой и заповедями в радости. по причине, названной выше, что насколько есть у них связь с Торой и заповедями, они верят, что это приходит к ним свыше, что Творец дал им желание и устремление, чтобы могли они немного заниматься Торой и заповедями. И то, что утверждали пастухи Ицхака, что насколько есть у них связь хоть в чем-то, важно нам, и мы даем благодарение Творцу за это. В противоположность этому пришли пастухи Грара, которые тянутся за большинством, то, что говорят большинство, мы соблюдаем Тору и заповеди своими силами. И поэтому мы требуем у Творца, чтобы Он заплатил нам за наши усилия в Торе и заповедях. И тем самым они засыпают колодец, который выкопали служители Ицхака. И отсюда мы можем получать жизненную силу, потому что даже малая вещь важна нам в том, что Творец дал нам желание и устремление делать что-то в служении Творцу. И мы видим, что есть люди, у которых нет желания и устремления заниматься хоть в чем-то духовной работой, потому что Творец не дал им такого желания.
Так что мы гордимся? Или почему мы рады, что нам Он дал, а им не дал? А? Как это получается? Это неприятное состояние. Правильно или нет? Ну, вопрос для семинара. Продолжай.
Поэтому работники Ицхака получали от этого колодца жизнь. Пришли пастухи Грара и закопали этот колодец, то есть не могли оттуда получать жизнь. И говорили им, то, что вы занимаетесь этой малой работой, ничего не стоит, потому что вы не получите никакое вознаграждение за нее, потому что эта работа совершенно не имеет важности, поскольку эта вещь малая, потому что так принято у многих. Поэтому первый колодец, который назвали «эсек» — занятие, это означает, что это не занятие, что стоит радоваться, поскольку это малая работа, вы делаете из этого дело. А не на что тут смотреть, как сами вы говорите, что эта работа только хоть в чем-то. Тогда как то, что вы смотрите на дающего, нам непонятно. А потом пастухи работников Ицхака перешли к работе в левой линии. То есть стали критиковать состояние, в котором они находятся, то есть они все еще погружены в эгоистическую любовь, чтобы работать ради небес, и они видят, что они не способны сделать это собственными силами. Поэтому они копают в глубину сердца, чтобы найти хисарон и боль. То есть они ищут советы, как почувствовать страдания от того, что отдалены от пути отдачи. И наверняка, когда будут у них страдания, наверняка они получат помощь от Творца, как было во время выхода из Египта, как сказано, «И воскричали сыны Израиля от работы, и услышал Творец крик их». Поэтому с помощью копания в глубину сердца нашли они колодец, то есть нашли место, где могли молиться. И ссорились об этом тоже, и было названо имя его Ситна. То есть это означает, что пастухи Грара уводили их в сторону, то есть давали им молиться, чтобы Творец наполнил хисароном, то есть они давали силу для преодоления, для получающих килим, чтобы работать ради выгоды Творца, а не ради собственной выгоды. И получается, что с помощью их ссоры они засыпали их, то, что они выкопали. То есть они копали в левой линии, чтобы была у них потребность, чтобы Творец заполнил желание их на благо. Благо называется ради отдачи. Как написано, замыслило сердце мое хорошее действие для царя.
Это значит, что уже сейчас существует проверка со стороны человека, является ли его намерение лишма или нет. Нуждается ли он в том, чтобы видеть Творца как великого, и тогда это дает ему силы производить действия по отдаче. И пока еще это не окончательно, пока еще не является завершенным. И есть у него энергия от того, что он чувствует, видит, слышит, неважно в каком виде, да? Что Творец велик. Если Творец раскрывается в какой-то форме, даже в той форме, что он просто велик, не по отношению к нему, а вообще, просто без личного отношения к этому человеку. Если человека производить усилия, давать усилия на отдачу, то есть это не относится еще к лишма. Что?
Пишут тот, что они копали, чтобы найти хиссарон.
Да.
Мы говорим, что мы хотим идти как раз...
Нет. Колодцы — это всегда хиссарон. Ведь они все копают.
Может быть, он имеет в виду, что мы ищем советы. Это же вопрос Гершина. Что такое искать советы, как почувствовать страдания от того, что они отдалены от пути отдачи?
Мне не кажется, что это был его вопрос. Здесь еще есть один умный.
В чем разница между тем, чтобы видеть эти состояния выкапывания колодцев, пастухи Грара, у себя или в отношениях с группой?
Это то же самое, я не понимаю, в чем разница. Ну скажи мне, пожалуйста, что значит, когда ты сам видишь или в отношении с группой? Я не понимаю, что значит так, а что значит так.
Если я чувствую, что я копаю колодец, чувствую, что это со стороны группы или часть группы, пастухи Грара говорят, оставь эти раскопки, давайте делать простые дела. Я чувствую, что они дают мне тряпичную куклу. Так есть неисправленность, потому что я должен увеличить важность группы, работать с ней так, чтобы видеть совершенство в них. В чем разница между работой, когда ты видишь это только внутри себя, все эти?
Нет такого видеть только в себе. По отношению к чему и кому ты определяешь, что ты находишься в минусе, в отсутствии усилия, в недостатке продвижения, по отношению к чему ты проверяешь?
Я вижу все эти состояния. Я вижу, что они приходят ко мне и говорят, оставь эти настоящие вещи, давай поиграем в игры.
Я не знаю, кто говорит тебе.
Я говорю. Я вижу это. Неважно.
А это только по отношению к группе ты можешь измерить. У тебя нет никаких других критериев.
Есть разница работать с группой, принимать их. Но здесь тоже в примере, который мы дали, в конечном счете, они оставляют эту войну за колодец. Говорят, по слухам Грара, нормально, хорошо, вы правы. Мы пойдем копать другой колодец. Они не сопротивляются пастухам Грара, согласно примеру, который тут есть. Тут есть какой-то вопрос, как эту работу выполнить. Потому что, с одной стороны, нужно возвеличить важность группы, увидеть раскрытие Творца, увидеть их в Гумартикуне, увидеть их совершенными, увидеть всю работу внутри себя, только как неисправленность. А с другой стороны, приходит природа и показывает тебе разные состояния. Не только природа изначально.
Это не природа, это Творец.
Творец.
Ну?
Изначально мы говорим, мы будем играть в игры, пока не придем к истине. Не то, что мы сейчас приходим к какому-то на пути истины, совершенной, и все. Мы играем в игры.
Поменьше слов, я не знаю.
Вопрос понятен, нет?
Нет, ничего не понятно. Да.
С одной стороны, он знает, что нужно возвеличить товарищей и группу, с другой стороны, он видит, что они играют с куклой, не занимаются лишма, хотят продолжать играть в игры, как он может оправдать или поменять.
Глаза у них да не увидят, как может быть, чтобы он пошел за группой. Ведь группа — это его проекция, он видит их отношения, свое отношение к ним. Он же не видит их самих. нет в нашем мире ничего. Или скажи иначе. Все есть в нашем мире, кроме того, как это тебе представляется. Скажем, образы. Ты знаешь, делает из какой-то доски вырезают очертания человека и так далее, и так далее. Все это, кроме твоего отношения к ним. Твое отношение к миру ты определяешь в своем злом начале. Или эгоистическим использованием, или вообще ненавистью к ним, ну просто без причины ненавистью. Это ты делаешь. Нет никакой формы у мира. Да.
Рав, кажется, что самая же проблема, то, что он описывает здесь хорошо, Рабаш, как работать в двух линиях. На этапе подготовки очень тяжело удерживаться в двух сторонах вместе. И стороны совершенства, и благодарения, и просьба. Наполовину обвиняется, наполовину удостоен.
Нет, надо прилагать усилия, нужно стараться. И нет никакой проблемы, потому что совершенство — это не за твой счет. Потребность хисарон тоже не за твой счет. Ты должен вообще видеть себя специалистом, представляющим состояние в правильном виде, и это называется средней линией. Оставь правую, левую, как они копают, что они делают, это вы раскроете. Ты должен видеть, что все исходит от Творца. Создал злое начало, создал и Тору в приправу. Где я? Я, который воспринимает все эти вещи и работает с ними. Все исходит от Него. Если я могу представить себе правильно эти вещи, относиться к ним, что все это передо мной Творец, и нет никого, кроме Него, да? И все эти образы, и все эти их формы, все мое отношение к ним, все это проявляется тут передо мной и исходит от Творца, тогда я пришел к объединению. Да.
Еще раз вопрос, который был до этого. Он говорит, пастухи Ицхака, что они копали в глубину сердца, чтобы найти хисарон и боль. То есть ищут советы, как почувствовать страдания от того, что они отдалены от пути отдачи.
Да.
Что это за свойство? Потому что мы, как правило, говорим, что мы не копаем, чтобы искать страдания, а мы всегда бьем по правой, и тогда свет устраивает человеку.
И есть у тебя проблема со словом «копать»?
Нет.
Так что?
Мы сказали, что мы не копаем, чтобы искать страдания. Мы идем как раз, стараемся идти всегда в правой линии, а свет он уже организует всякие помехи и так далее.
Когда ты копаешь колодец, ты знаешь, это будет правая или левая линия? А? Ты не знаешь. Потому что ты не знаешь, в каком состоянии ты находишься. Когда ты копаешь его, тогда выясняется тебе, что ты находишься или же с пастухами левой линии, или с пастухами правой линии, или уже со средней линией. С помощью копания ты выясняешь свое отношение. И тогда тебе ясно, кто ты. Да.
Но здесь уже есть как бы такое ясное устремление. Они копают в глубину сердца, чтобы найти боль и хисарон. Что это за тенденция такая, найти хисарон, найти боль, ищут советы, как почувствовать страдания, то, что не отдалены от пути отдачи. Здесь уже это уже копание такое, устремление такое уже четкое.
Нет у нас действий, которые бы мы выполняли для того, чтобы была у нас потребность, хисарон. Нет у нас таких действий. Запрещено мне это делать. А?
Да.
Я прихожу в группе, участвую вместе с ними, выясняю все возможные вещи для того, чтобы было у меня ощущение недостатка, где я не в порядке. Я должен представить себе это состояние. Я должен определить его. Мы всегда идем только в правую сторону и перечеркиваем все вещи. Главное чувствовать, что все белое. Нет, без левой линии мы не способны. Хорошо. Да. Нет, дай ему там. Он еще не спрашивал.
Величие и важность Творца мы получаем снаружи, как бы от товарищей, от примеров снаружи.
Да.
Так что такое, что он говорит, что мы копаем в глубину сердца? Мы ищем это внутри себя, или мы видим это снаружи? Или это работа, которая одна за другой?
Я ничего не могу постичь сам. Если я сам сижу дома, скажем, да? Нет товарищей, нет ничего, я сейчас один. И если я один направлен на Творца, тогда я должен сказать себе, что это ложное объединение. Нет у меня связи с Творцом. Не может быть, если я оторван от центра группы, через которую в ней я хочу раскрыть Творца. Когда Творец, он всего лишь сила усилий, действий, которые мы проделали вместе в объединении, и тогда мы строим ту форму, которая называется Творец. Ну.
Окей, так то, что он пишет, что копает в глубину сердца, это ошибочно. Написано так в сокрытии. Как я должен это понимать?
Я не понимаю, что... Ну,
он пишет это, а потом работники Ицхака перешли в работу в левую линию, то есть критика состояния, что они все еще погружены в эгоистическую любовь, работают на небеса, видят, что они не способны делать это собственными силами, поэтому они копают в глубину сердца, чтобы найти хиссарон и боль.
Да.
То есть они ищут советы, как почувствовать страдания от того, что отдалены от пути отдачи.
Угу.
Так написано.
Левая линия помогает правой.
Ну, то есть как бы сам человек видит не то, что он сам делает?
Нет. Нет такого. Нет такого, чтобы человек делал сам. Если он сам, он отключен.
Вещи, которые происходят в сердце человека, когда он просто прилепляется к окружению.
Это виды работы с группой. И если нет группы, вообще нет работы. Посмотри, что написано во всех тех условиях, которые мы читаем в даровании Торы. Да.
Иваль из Йокнама спрашивает, могут ли товарищи копать колодец для товарищей в группе?
Ребята, вы запутались. Ну ладно, хорошо, поговорим на таком уровне. Что это значит? Что раскрыть какую-то потребность к нему, связаться с ним? Что такое копать колодец ради товарища в группе? Для того, чтобы бросить его в этот колодец. Ну что, что? Копать колодец называется раскрыть хиссарон.
Ну, что он имеет в виду? Можем ли мы как группа работать, то, чтобы помочь конкретному товарищу увидеть хиссарон? То есть мы сейчас настраиваемся на него. Бывает такое? Или каждый человек должен делать это самостоятельно?
Нет, мы можем это сделать по отношению к товарищу, конечно. Да? И просить, и молиться. Ладно. Есть пока еще здесь какая-то путаница. Это постепенно сложится в нормальную картину. Давайте мы в таком случае перейдем к вопросам. в чем заключается работа пастухов с правой стороны, какова работа пастухов левой стороны. И все уже, достаточно этого. Вы помните, знаете, чувствуете это или еще не очень? Да или нет, уже скажите. Нет. А кто чувствует? Так нечего спрашивать. Нечего спрашивать. Продолжай читать.
Мы на странице 661, третий абзац сверху, со слов немца. Получается, что с помощью их ссоры закопали они раскопанное то, что было в левой линии, что была у них потребность, чтобы Творец заполнил их потребности на благо. Благо называется ради отдачи, как написано: «Задумало сердце мое доброе дело, поступки мои ради царя». «Ради царя» означает, что все действия, которые он делает, будут ради царя, и имеется в виду отдача царю. И пастухи Грара были у них как соблазнитель, чтобы могли они молиться, поскольку тянулись они за большинством, которое говорило «главное действие», а намерение делать лишма — это не относится к нам. А именно те люди, которые от рождения чистой душой, есть у них способности, работа на отдачу, не относятся к нам. И в любом случае закапывали они потребность в молитве, и поэтому назвали второй колодец «ситна», то есть от слова «соблазнитель», «уклонитель». И в этой линии тоже не за один раз они сделали второй колодец, а копали они много раз в каждой линии. Но все они, то есть все эти копания, входят под названием «три колодца». Но потом, после того, как они прошли процесс работы в двух линиях, удостоились они средней линии. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что правая линия называется «отец» его, а левая линия — «мать», а средняя линия называется «творец». Как написано, три участника есть в человеке — отец, мать и творец. Отец дает белизну, то есть, что нет там никакого хисарона, а все белое, как сказано выше, и он рад своей доле в том, что у него есть некоторая связь с духовностью. А мать дает красноту, что означает, что он не находится в хорошем состоянии, а он полон хисаронов, и тогда у него есть место для молитвы. А потом Творец дает душу. И когда Творец помогает ему, то есть дает ему душу, уже нет места для соблазнителя, чтобы он мог соблазнять. И это написано, как написано: «И выкопали другой колодец, и не ссорились по поводу его, и назывался он Рховот, поскольку сейчас он расширил нам Творец и поднялся оттуда в Бейершеву». И мы спросили, в чем причина того, что не ссорились пастухи Грара по поводу третьего колодца. Дело в том, что в том месте, где есть хисарон в святости, там есть связь с ситрей ахрой. Поэтому, когда человек идет в правой линии, когда он знает сам, что он погружен в эгоистическую любовь, и все действия его не ради небес, и хочет он быть служителем Творца, а пока что он служит себе. И вместе со всей низостью, в которой он находится, он хочет дать благодарение Творцу за то, что он дал ему немножко связь с работой на Творца даже в Лолишма. И он верит выше знания, что Творец дал ему мысль и желание немного заниматься духовной работой. И поскольку он верит, насколько можно выше знания, величие и важность Творца. Поэтому, даже несмотря на то, что он не удостоился почувствовать важность внутри знания, в любом случае, в том, насколько он удостоился делать простые действия, за это он благодарит и восхваляет Творца, и радуется, и ликует, и хочет дать благодарение Творцу, как те, кто находится в одной линии. То есть они ощущают, что работа, которую они производят, находится действительно в совершенстве. И то, что можно добавить к их работе, это только количество. Но в качестве они ощущают себя совершенными. До такой степени есть у них работа в скромности, как сказали мудрецы, «Будь очень принижен духом». И они вкладывают большую работу в этом, как найти самостоятельно некую низость. И это все по причине того, что они знают только лишь одну линию, и это работа многих. И человек, который хочет идти в правой линии, то есть он знает, что есть левая линия тоже, которая ослабляет правую, поэтому человек должен вкладывать много сил, чтобы верить в высшее знание, что немного работы в духовности, даже когда в этом нет совершенства, как они ощущают сами, это важно. Дать благодарение Творцу и радоваться, и ликовать, и ощущать, что у него сейчас есть жизнь, и ради такой жизни стоит жить. То есть, что с помощью того, что он верит в высшее знание, что у величия Творца нет края и конца, и важно ему очень, что он может служить царю. Это называется правая линия. И это большая работа. И человек должен чувствовать важность в работе в правой линии. И должен стараться, чтобы у него была жизнь, как тогда, когда он работал в одной линии, в той же мере. В любом случае, не меньше, чем тот, кто занимается в одной линии до того, как начинает работать в правой линии. Но здесь, в правой линии, в этом есть большая работа. И это не приходит с легкостью, как когда он занимался в одной линии. Будь то по причине того, что там он знал, что действия его, которые он совершает, это действия большие и важные. Поэтому ему было легче делать это, тогда как в правой линии он видит сам, что его действия сами по себе не имеют ценности, по той причине, что он не делает во всем желании своем. В таком случае он не может сказать, что он делает важные вещи. И, конечно, Творец даст ему большое вознаграждение за его работу. Тогда как в одной линии у него нет сопротивления со стороны тела, поэтому он с легкостью может работать без каких-либо помех. Тогда как в правой линии у него есть большая работа по той причине, что он говорит, что он хочет работать на благо Творца, а не на благо тела. И в любом случае тело сопротивляется, и всякий раз у него есть борьба с телом. И всегда он должен работать с ним и побеждать его. И еще тут есть момент, что всякий раз, если он хочет идти в правой линии, чтобы у него была сила для работы, он должен всегда возвеличивать Творца и совершать большую работу, искать советы, как достичь величия и важности Творца. Потому что действия, если он будет ценить их, то есть скажет, что мои действия очень важны наверху. Если он скажет так, конечно, это ложь, по той причине, что это не лишма. И в любом действии, которое он совершает, примешана там эгоистическая любовь вместе любви к Творцу. Но в одной линии они действительно ценят свои действия, потому что в одной линии говорится только о действиях, но не о намерении. То есть, если намерение его будет тоже ради отдачи или нет. Нет там порядка в работе четкого для этих действий. Тогда как, когда начинают работать с намерением на отдачу, и это называется правая линия, невозможно сказать, что действие в порядке, что будет у него радость от работы, которую он производит. Однако, если он возвеличивает Творца, насколько в его возможностях выше знания, никогда он не превзойдет веру в величие Творца, потому что, конечно, нужно сказать, что Творец больше, чем то, насколько человек может возвеличить его. Поэтому то, что он говорит, что Творец велик, находим, что он говорит истину, и в любом случае он идет по пути истины. И тогда человек может сказать, как в материальном мы видим у важного человека, что даже если человек должен делать небольшое служение, он радуется получить приподнятое настроение, то есть не то, что действие является главным, а в том, какую службу он делает, а для кого он служит. Поэтому, когда человек идет в правой линии, это линия истины. Но поскольку правая линия — это линия истины, есть большое сопротивление со стороны Сидра-Ахра, которое не дает идти путем истины, который ведет к исправлению мира. Поскольку здание клипот происходит от мира разбиения и неисправленности. Поэтому все вещи в мире, если они относятся к разрушению, неисправленности, есть сила делать эти вещи. И видим мы, что это ярко видно на маленьких детях, которые способны работать над поломкой, разбиением, и не могут работать над вещами, которые приводят к исправлению, как в примере с маленькой девочкой. И это по причине разбиения, которое было в высших мирах. Поэтому в материальных ветвях идут согласно тем же путям. Поэтому для неисправности и разбиения есть сила работать. Тогда как для исправления, то есть еще не закончилось исправление наверху, поэтому тяжело в материальных ветвях работать в вещах, которые приводят к исправлению мира. Поэтому очень тяжело идти в правой линии, то есть что человек должен смотреть, как люди прилагают силы в пути одной линии. И эти же силы и подъем должны быть, по крайней мере, когда мы идем в правой линии. Когда человек хочет ценить правую линию, приходят пастухи Грара и устраивают ссору, то есть дают ему понять, что путь этот, он нехороший. Как ты хочешь давать благодарение Творцу за такую малую работу? Что значит, что ты даешь благодарение Творцу за то, у чего нет ценности? И почему эти многие, которые идут по одной линии и знают, что действия их, действия важные, за это они могут дать благодарение Творцу. Но на вещи пустые, ведь сам ты говоришь, что действия твои не имеют никакой ценности, поскольку это пустые разговоры. Поскольку ты говоришь, что ты не делаешь это ради небес. В таком случае, твое благодарение — это как лицемерие. И как же ты берешь радость и подъем духа от лжи? И пастухи Грара тянут его к мнению многих, что только на важные вещи можно давать благодарение Творцу, и это истина.
Вопросы? Ну.
Вопрос, который я хочу задать, откуда, как можно достичь сил, чтобы идти путем не по причине величия Творца, чтобы это вошло в получающий килим, а именно по причине, что это раб, который служит царю, это будет моим топливом. Откуда силы для этого?
Откуда силы? Откуда получить силы?
Силы не идти путем по причине важности Творца.
Да.
Потому что тут обязательно я, если я достигаю величия Творца, я пойду...
Это тоже в пути?
Это в пути, да. Но мы коснулись этой точки, то есть более тонкий момент. Как я иду, чтобы получить силу в пути, по причине того, чтобы быть просто рабом, служащим царю, чтобы это было для моего топлива.
То есть без получения награды.
Да.
И это истинная лишма.
Да.
Когда придем к этому, раскроем. Ясно, что мы после того, как просим у Творца, что если у меня будет энергия, я буду работать, и энергия приходит от твоей важности, и тогда, как сказано, что человеку, которому она отдает, как будто получила, в таком виде мы работаем в пути, но это пока еще не называется истинным лишма. Потому что в конечном счете величие и важность Творца — это для меня является собой энергию. Как я могу произвести действия дальше, когда этого я тоже не буду получать? То есть я должен здесь скрыть себя от Творца. Я должен произвести это скрытие. Или же скрытие исходит, не то чтобы скрытие исходило от него, но он начинает раскрывать себя все больше и больше, а я начинаю раскрывать себя все больше и больше, закрывать. Когда между нами, между моим эгоизмом, желанием получить, и им будет на самом деле всегда стена, экран. И так я поднимаюсь в состояние, когда я не получаю от него никаких ощущений его величия, которые могут быть у меня как энергия. Которые могут служить мне топливом. Я получаю от него энергию, которая отключена от его величия. Это все по отношению ко мне. Ну,
это и есть вопрос.
Что значит этот вопрос?
Энергия, которая оторвана от величия Творца.
Да.
Это
благодаря тому, что я строю особый экран, особое скрытие. Тогда приходим и к этому.
А до этого?
А до этого ты наслаждаешься от его величия.
Но если есть внутри уже потребность, устремление, оценка этого, что я хочу работать не ради величия Творца, а есть все равно внутри устремление?
Ну, ты должен...
Это уже энергия?
Нет, ты должен еще реализовать это, ты должен еще подготовить себя к состоянию, когда на самом деле без ощущения величия Творца ты сможешь отдавать.
Но это свойство, которое тоже должно быть в человеке еще до души.
Не может быть. Не может быть, потому что здесь ты отключаешься. Ладно, поговорим об этом потом. Уже поздно также. И я не знаю, могу ли это выразить. Нужно подумать, как. Ты не... Человек должен сделать сам. Должен сам начинать создавать скрытие. Скрытие на Творца.
Но если есть уже хисарон для этого состояния внутри, потребность есть?
Ну и что? Это
оценка эту.
Ты можешь и сейчас сказать, что у тебя еще нет ничего от экрана в начале пути. Ты уже говоришь о том, что будет в конце. Ну ладно, дальше. Пожалуйста. Зор или Тес?
Тес.
Тес. Хорошо.
Перейдем к следующей части урока.